Мать по поводу ненависти к так называемым праведникам. Обычно это не ее ненависти, а ненависти других людей, ну, вроде бы нормальных, которые ненавидят праведников. Обычно ненавидят их самодовольство и только его. Все-таки они правы в том, что не совершают зла. И кому придет в голову бронить их за это? Ну, праведников. Вот только праведники считают, что они выше других. А это стерпеть тяжело. Их чувство превосходства, взгляд сверху вниз на несчастных людей, а ведь те не хуже их. Так вот, жить праведной жизнью – это, разумеется, неплохо в этом мире, да? Но праведник, не открывший свою истинную сущность, не избавившись от своей эгоистичности, это всего лишь человек, наработавший стереотип праведного поведения в голове. Он не изменился внутренне-то. Он просто наработал стереотип праведного поведения, религиозного поведения. То есть человек, живущий не по велению духа, а согласно каким-то канонам, предписанным людьми. Вот сегодня, по сути, церковь православная тиражируют эти ветхозаветные праведные истины. Тиражируют и говорят, живите так, вот ведите себя хорошо. Будьте там участливыми, милосердными, не грешите, не ругайтесь, не гневайтесь. Но это опять тиражирование того, что давно уже пройдено, проехали. Это Ветхий Завет. Ветхозаветный идеал праведник – это Иоанн Креститель. Так оценил его Спаситель, но при этом он заметил, обращаясь к своим ученикам, что меньше из них будет больше Иоанна в Царстве Небесном. Праведник смотрит на всех людей свысока, с чувством своего духовного превосходства над ним. Это взгляд взращенного им и тщательно завуалированного тонкого духовного эго, который невозможно обнаружить до тех пор, пока Дух Святой не сделает это. Вот такой праведник Духа не стяжает. А потому его удел – топтаться у врат Царства Божьего и обличать несчастных людей в неправедности. Вот все, что он делает. И когда сварливая религиозная старушка злобно гонит кого-то из храма за незнание каких-то ритуальных правил входа в храм, то она гневно обличает чью-то духовную несостоятельность, нисколько не сомневается в своей праведности. Хотя в своем слепом эгоизме она значительно превосходит многих. Как-то одной девушке, она к нам пришла и мне рассказывала историю, неслыханно повезло. Она решила пойти в храм для начала. Нигде не была, нигде не повредилась, решила пойти в храм. И вот не с той ноги или не в том облачении вошла в церковь. И вот эта гневливая, сварливая старушка вылила на нее весь ушат критики. И девушка оттуда убежала, пришла к нам. Сейчас работает нормально на пути, насколько я знаю. Повезло ей. То есть эта бабулька сделала свое праведное дело. Понимаете? Мать по поводу афоризма Шрила Аурабинда, слыша разговоры о праведном гневе, я всегда удивляюсь, насколько сильны люди в самообмане. Противостояние вечно, до тех пор, пока ты не поднимешься выше, не лишишься как достоинств, так и недостатков. Пока у тебя есть добродетель, остается ее скрытая изнанка. Только поднявшись над добродетелью и виной, ты избавляешься от этого положения. Вообще-то гнев по определению не может быть праведным, ибо сам гнев и все деяния, совершаемые во гневе, какими бы эпитетами его ни награждали, они кармически наказуемы. Гнев – это входные ворота для всякой витальной нечисти. Гневающийся человек всегда открыт враждебным силам, которые творят его руками совершенно непотребные вещи. Вот жестокие пытки и мучительные казни инакомыслящих, еретиков в церковной среде в средние века называемой борьбой за чистоту религии, пример праведного гнева, оправдываемым тем, что пострадавшие грешники будто бы непременно будут прощены Господом и помещены в рай, ну, если они пострадали. Ну, нормальная логика. Да? За те искупительные мучения, которые они испытали в этой жизни. Так вот, ловкое оправдание мерзости придумал человеческий ум. Он всегда любую мерзость ум оправдает. Вы заметили? На всех уровнях. Часто в качестве примера праведного гнева приводят эпизод изгнания спасителем торговцев из Иерусалимского храма. В этом эпизоде Иисус отнюдь не гневался и не испытывал ненависти к торговцам, а, возмутившись в духе, просто одним движением устранил ту скверну, которой действительно в храме не место. Это как вымел мусор. Вы же, когда видите мусор и берете веник, вы на мусор не гневаетесь, нет? А на того, кто насорил, гневаетесь, нет? Тоже не гневаетесь. Вот. Ну, Иисус просто из храма эту нечисть убрал, не гневаясь, на мусор. Вы поняли или нет? А то берут этот пример и говорят, а вот он-то гневался, я тоже, хоть не Иисус, но имею право. Не имеете права, коль вы стали на путь. А противостояние зла и добродетель – это ловушка, в которую попадаются люди, пребывающие в неведении. У любого добродетельного человека, вы таких встречали? Ну, иногда не встречается. У любого добродетельного человека в изнанке непременно сидит зло, которое он готов употребить во имя торжества добродетели. Ну, вот так вот все устроено в ментальной нашей логике. Любые моральные категории двойственные. Наличие одного качества предполагает и противоположное ему, которое при удобном случае обязательно проявится. Показная добродетель всегда имеет острые клыки. А у Господа нет ни того, ни другого, Он отстоит над этим. Двойственность сознания свойственна только людям, пребывающим в неведении. Только избавившись в результате эволюционной трансформации сознания от неведения, выйдя за пределы этой двойственности ментальной, ты действительно обретаешь божественное видение. И все в этом мире становится понятным. Исчезают все кажущиеся противоречия, которые нарушали целостное восприятие вами мира. Наш великий православный кинорежиссер, я всегда вспоминаю этот случай, ну, Михалков, да, это самое, Михалков, да, его какой-то предок, он этим гордится, выносил горшки из спальни Ивана Грозного, то есть был постельничьим. Это серьезная должность. Вот к телу с горшком, к Ивану Грозному, это должен быть человек, ой-ой-ой, какой, да? Чё изволите? Так вот, как-то на какой-то встрече, он с кем-то там встречался, какой-то молодой человек кинул в него, ну, яйцами, не знаю, тухлые яйца или не тухлые, ну, в общем, костюм замарал. Ну, естественно, православный сильно возмутился, его прихлебатели схватили этого пацана, заломили ему руки, а православный Михалков ногами его пинал долго. НТВ демонстрировал эту сцену долго. Ну, она же против православного Михалкова, да, эта компания. Вот это демонстрировали. Вот он вроде православный в доску, друг митрополитом и патриархом, а сорвался. Ну, бывает, наверное, у православного. Добродетельные ребята все-таки. Да? Вот клыки там торчат всегда. Вместо того, чтобы погладить мальчика по головке, сказать спасибо, Господь, отпусти ему грех, он вот начал как-то ногами его учить. Этот эпизод все время вспоминается. Поэтому, когда он что-то говорит, там вот по этому православному каналу, слова правильные говорит, ну не верю я ему и все. Ну не могу верить. Уж простите меня. Если слова истины исходят из уст лжеца, то они никакой силы не имеют. Вы знаете, наверное, да? Если они душой не снабжаются, они просто воздух сотрясают. Гнев – это искажение витальной силы. Темное, совершенно нетрансформированное витальное. По-прежнему подчиняется обычным реакциям и движениям. Гнев, как и любое насилие, признак слабости, бессилия и беспомощности. Так вот, мощный вибрационный покой – знак силы, а гнев – порождение страха, признак слабости, бессилия, беспомощности, отчаяния, в конце концов. В состоянии духовного покоя разрешается любая, казалось бы, вовсе неразрешимая ситуация. Это факт. В состоянии духовного покоя любая ситуация разрешается положительно. Ну, с человеческой точки зрения. И невозможно смоделировать, как это произойдет. И результат может быть самый непредсказуемый. Вот в связи с этим мне часто раньше задавали примерно один и тот же вопрос. Как я поступлю в ситуации, когда бандит с ножом намеревается убить ребенка? Как я поступлю? Я честно отвечаю, что не знаю, как поступлю. Будет ситуация, будет поступок. Как я могу моделировать, как я поступлю? Ситуация будет спонтанный поступок. Понятно, наверное? Ты не знаешь, как ты себя поведешь. Потому что это свыше будет. Надо пристукнуть, как пристукнешь. Но это опять не твоя воля. Это не модельное представление о том, как ты должен поступать в тех или иных ситуациях. Будет ситуация, будет поступок. Вы понимаете, да? Это нормально. И с человеческой точки зрения будет непредсказуемый результат. Жизнь подчас ставит с нами суровые кармические эксперименты. А в присутствии человека, обладающего огромной духовной мощью, подобная ситуация, на мой взгляд, даже гипотетически невозможна. Понимаете? Ну, если покой, вот он. Ситуации этой не будет. Что придумывать? А если будет, то поступок будет такой, какой он будет в конкретной ситуации. Не от тебя зависящий. Сила самообмана просто невероятна. Разум в совершенстве владеет искусством находить оправдание любому невежеству и любой своей глупости. Любой. Вы убедились на собственном опыте? Глупости совершали раньше? Оправдание находили? Всегда. Ну, не было случая, чтобы не находили. Ну, так же не бывает. На то он и разум. Это наш адвокат главный. В своей жизни мы имели массу тому примеров. И если до сих пор мы выкручиваемся и пытаемся оправдываться, то плохо работаем на пути сознательной духовной революции. Никак не можем победить авторитет своего эго, если выкручиваемся. Знаете, вот так бывает автоматически. Кто-то тебя в чем-то обличил, ну, бывают проверочные периоды, и ты вот так это вот ловите себя на этом, что да, я не прав. По-честному. Нормально? Все. То есть это покаяние, по сути. А нет, вот выкручиваются люди. Я просто знаю, иногда кого-то ставишь в тупик, он сразу пытается найти объяснение. Я вижу, глазки забегали, вот. Ну, вместо того, чтобы сказать, да, Александр Васильевич, я не прав. Но иногда я так тестирую кое-кого. Меня тоже жизнь тестировала. Но я себя ловил на этом, когда я пытался оправдываться. Раз оправдался, в другой раз шлепнули за оправдание, в третий раз уже не оправдывался. Ясно? Так что все бывало. То постепенно как-то мы к этому приходим. Опытным путем. А праведник, он вот, он все оправдает. Потому что он праведник. Мы же не праведники с вами, к счастью. И если у вас присутствует внутренний цензор, то весь этот самообман прекрасно виден, так что не врите прежде всего себе. Умейте делать покаяние, умейте признавать свою неправоту. разоблачайте себя, развенчивайте свое изворотливое эго. Развенчивайте.